Здравствуйте, сегодня вторник, 26 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Возможно ли передача Украине ядерного оружия после угроз со стороны России применить такое оружие против самой Украины и ее союзников? Жители оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины впервые призвали на срочную службу в российскую армию. Никита Журавель, осужденный ранее по обвинению в разжигании межрелигиозной розни за сожжение Корана, теперь приговорен к 13,5 годам колонии по статье о государственной измене. Также сегодня.
Мы наблюдаем рост такого рода настроений и популярности соответствующих политиков, более-менее по всей Европе. Напомню, что в Австрии недавно выиграла выборы правопопулистская партия «Свободы». На земельных выборах в восточной части Германии очень удачно выступили и правые, и левые популисты.
Ультраправый популист Келин Джорджеску неожиданно оказался победителем первого тура президентских выборов в Румынии. После объявления Владимиром Путиным об успешном испытании новейшей, по его словам, российской баллистической ракеты «Орешник» при ударе по заводу «Южмаш» в Днепре, вооруженные силы Украины продолжают бить по российской территории американскими и британскими ракетами «Атакамс» и «Сторм Шадоу». Тем не менее, российские политики и чиновники упражняются в словословиях в адрес Путина, выражают уверенность в том, что Запад до смерти напуган угрозами российского президента и обсуждают название вот этой новейшей, опять же, если верить Путину, ракеты «Орешник». На сегодняшнем заседании Государственной Думы России лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов предположил, что в стране в скором будущем будет отмечаться День «Орешника», а спикер Нижней Палаты Российского Парламента Вячеслав Володин расхваливал лидера фракции «Справедливороссов» Сергея Миронова, который пришел на заседание в майке с портретом Владимира Путина и надписью «Крепкий орешек».
«Орешник» — название удачное. Знаете, что в русской мифологии это означает то, что отгоняет злых духов, и получить на орехи вовремя. Поэтому мне это симпатичное название, оно приживется. Я думаю, 21 ноября скоро назовут День Орешника, и вам придется за это голосовать.
Коллеги, обратите внимание, вот Сергей Михайлович Миронов, он всегда очень креативно подходит ко всем темам. Вот только использовали наши вооруженные силы и провели испытания «Орешника», как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический, поэтому хотелось бы, чтобы на это обратили внимание наши представители средств массовой информации. Вот как надо работать!
Это был фрагмент сегодняшнего заседания Государственной Думы России. Между тем, западные средства массовой информации продолжают публикации, всегда со ссылкой на неназванные источники, о возможных действиях уходящей администрации президента США Джо Байдена и европейских союзников Украины в ответ на угрозы со стороны Владимира Путина, ну и, конечно, учитывая, что в конце января Джо Байден передаст свои президентские полномочия Дональду Трампу. Так, источники газеты New York Times рассказали, что некоторые чиновники из США и Европы допускают, что Джо Байден может передать Украине ядерное оружие, цитаты, изъятое у нее после распада Советского Союза. Несмотря на то, что такое развитие событий выглядит крайне маловероятным, в Кремле резко отреагировали на эту публикацию, назвав рассуждения западных чиновников абсолютно безответственными. А бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фактическую передачу ядерного оружия Украине можно будет рассматривать как прямое ядерное нападение на Россию. Старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг исключает, что Украине может быть передано ядерное оружие. По его мнению, Россия, применив баллистическую ракету среднего радиуса действия, и страны Запада, разрешившие ВСУ применять свои дальнобойные ракеты по российской территории, обменялись важными сигналами об отношении к текущей фазе вооруженного конфликта в Украине, и дальше этого дело не пойдет.
Я совершенно исключаю возможность того, что кто-то передаст Украине ядерное оружие, и на то есть очень много причин, одна из которых это то, что это запрещено договором о нераспространении ядерного оружия. Западная пресса пишет многое о чем, и я думаю, что такого рода заявления к ним надо относиться просто не то, что даже скептически, а просто с полным недоверием. Я думаю, что сейчас все как-то находятся в ситуации, когда все возьмут паузу, и видно, что у Запада нет каких-то шагов дальнейшего наращивания своего вовлечения в конфликт, а у России, соответственно, пока нет шагов намерения как-то расширять вот эти ответные действия. Я думаю, что на этом пока все остановится. Хотя, если будет как-то это развиваться дальше, то, может быть, и об этом российский президент сказал, можно ожидать каких-то действий России по отношению к НАТО, каким-то объектам НАТО, может быть, даже на территории, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Я все-таки думаю, что пока мы вот находимся в таком состоянии разумного равновесия. Вот это разрешение на использование ракет, конечно, это было воспринято в Кремле как вот такая готовность Запада более активно быть вовлеченными непосредственно в военные действия. Но, с другой стороны, вот тот ответ, который был со стороны России, он как-то, на мой взгляд, должен был продемонстрировать, что Россия в этом случае тоже как-то будет принимать ответные меры. Но и с той, и с другой стороны, я думаю, нет каких-то, так сказать, следующих шагов. И, скорее, сигнал со стороны России – это о том, чтобы Запад не расширял свое вовлечение в конфликт. То есть нынешние вот удары, они по общему признанию и российскому, и по признанию Соединенных Штатов, они существенно изменить обстановку не смогут. Поэтому речь идет скорее о предотвращении, о сдерживании со стороны Кремля какого-то дальнейшего увеличения участия Запада в этой войне.
Это был старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В ходе нынешнего призыва на срочную военную службу в российскую армию впервые были призваны жители оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Призыв в российскую армию жителей оккупированного России Крыма идет уже несколько лет. Назначенные Россией главы оккупированных регионов и государственные средства массовой информации утверждают, что призывников с захваченных украинских территорий на войну отправлять не будут. Однако они могут подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону боевых действий. Как рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Дарья Куриная, в нынешних условиях избежать призыва тем, кто не успел уехать на подконтрольную Киеву территорию Украины, сейчас очень сложно. Вариант, при котором призывник согласится отправиться на фронт, а потом добровольно перейдет на сторону ВСУ, тоже существует, но является крайне рискованным.
Для каждых оккупированных территорий предназначены свои военные округа. Что касается призывников на срочную службу с оккупированной территории Запорожской области, они отправляются служить в Южный военный округ России, и первые призывники из Запорожской области уже отправились на пункт сбора в Крым. Они будут проходить срочную службу в оккупированном Крыму, в Краснодарском крае, также в Ростовской области. Что касается призывников из Донецкой и Луганской областей, они будут проходить службу в других регионах, как это было в прошлом году. И уже с 1 октября, как написал в своем телеграм-канале так называемый глава оккупированной администрации Запорожья Евгений Балицкий, что вот уже первые призывники отправились в Крым, и, собственно говоря, они отправляются служить туда. Следующие же, потому что осенний призыв продлится до конца этого года, будут отправляться уже непосредственно в Краснодарский край и в Ростовскую область России. На данный момент цифр нет. Мы можем опираться разве что на цифры прошлогоднего указа Путина о призыве на срочную службу, когда планировалось призвать 400 тысяч новобранцев, но как бы со всей территории России, включая оккупированные области. В этом году нет точного количества, сколько будут призваны людей с оккупированных территорий. Нет этих цифр ни по Донбассу, ни по Запорожью и Херсонщине. Единственное, что в этом году произошло нововведение, и призывной возраст увеличили до 30 лет. Если в прошлом году призывники были от 18 до 27, то теперь до 30 лет призывной возраст, и люди до 30 лет обязаны будут проходить так называемую срочную службу на территории России. Хотя еще недавно тот же Валецкий заявлял, что в ближайшие 5 лет жители оккупированной Запорожской области не будут служить, но, однако же, не прошло и нескольких лет, как снова и Россия, и оккупационной администрации нарушили все свои обещания, и поэтому вот люди уже с этой осенью отправляются непосредственно в вооруженные силы Российской Федерации. И действительно, нет никаких гарантий, что они не попадут в зону так называемой СВО, что они не будут на линии соприкосновения. Хоть каждый раз обещается, что прохождение службы будет непосредственно в закрепленных военных округах на полигонах. Однако же мы знаем, как это происходило со срочниками российскими, как это происходило со срочниками из оккупированных Донецка и Луганска, когда по протяжении 3 месяцев службы их добровольно принудительном порядке склоняли подписать контракт с военными силами России, и уже через несколько месяцев эти срочники оказывались в зоне боевых действий непосредственно на линии соприкосновения. Министерство иностранных дел Украины выпустило свой протест и призывает жителей оккупированных территорий всячески избегать срочной службы, как, в принципе, избегать мобилизации, однако же это не так-то просто. Откупиться от срочной службы в России действительно возможно, но это как бы стоит денег, не у всех есть эта возможность, точно так же, как не у всех есть возможность выехать, потому что, по сути, блокпостов больше нет между оккупированной и неоккупированной территорией Украины, потому что там, собственно говоря, сейчас проходит линия боевого столкновения, можно выехать лишь через Россию и Беларусь, как-то в Европу постараться, но, опять же таки, не у всех есть загранпаспорта, не у всех есть возможность. Плюс, если мы сейчас говорим о людях от 18 до 30 лет, которые не так давно попали под оккупацию, возможности выезда у них нет, потому что они не смогли выехать с начала полномасштабного вторжения, поэтому как бы, ну, либо скрываться, что сейчас тоже довольно-таки проблематично. Есть еще, конечно, вариант, если все-таки их склонят подписать контракт с вооруженными силами Украины, то можно попробовать непосредственно уже как бы там связаться с проектом «Хочу жить», либо же выйти через чат-бот украинских спецслужб для того, чтобы сдаться в плен и таким образом перейти на украинскую сторону. Но для этого снова же нужно попасть тогда в вооруженные силы России и быть на линии боевого соприкосновения для того, чтобы иметь доступ выйти на украинскую сторону. И других вариантов особо нет. Если ты уже попадаешь непосредственно в казармы в России, то тебя ждет дедовщина, унижение, стройки дачи генералов и покраска травы в зеленый цвет. И в последующем настоятельные просьбы подписать контракт и отправиться в зону так называемой СВО.
Рассказывала корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Дарья Куриная. С приближением инаугурации Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов европейские политики проводят интенсивные консультации как с самим Трампом, так и с теми, кого Трамп собирается назначить на ключевые посты в своей администрации. Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте специально прибыл в США для переговоров с Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, и, как водится, в таких случаях детали переговоров особо не разглашаются. Рассказывает Михаил Комодовский, корреспондент русской службы «Голоса Америки» в Белом доме, где уже вовсю готовится к одному из главных праздников в Соединенных Штатах – Дню Благодарения.
Они обсуждали глобальные вопросы безопасности, которые стоят перед альянсом. Вот только это сообщается в заявлении пресс-службы НАТО. Сами детали разговора не приводятся. Генсек Рютте, я напомню, он был бывшим премьер-министром Нидерландов, выразил желание встретиться с Трампом сразу же после американских президентских выборов 5 ноября, чтобы обсудить растущую угрозу сближения Северной Кореи и России. Об этом сообщают журналисты агентства AFP. И в рамках своего первого срока Дональд Трамп, если вспомнить, критиковал Европу за недостаточные траты на оборону и ставил под сомнение финансовую справедливость в рамках трансатлантического сотрудничества. Генеральный секретарь и его команда также встретились с конгрессменом Майком Уолтсом и членами команды по национальной безопасности избранного президента Трампа. В принципе, можно сказать о том, что стороны сверили часы, так как избранный президент Трамп вступает в свои обязанности, как мы знаем, 20 января следующего года. Но вот в администрации уходящей прокомментировали сегодня эффективность использования дальнобойных ракет «Атакам» с Украиной. Ранее в Совете по нацбезопасности несколько преуменьшали потенциальное влияние «Атакам» на поле боя и предупреждали, что разрешение Украине действовать глубоко на территории России может привести к эскалации конфликта со стороны Кремля. Собственно, у Джона Кирби, советника Белого дома по вопросам коммуникации в области нацбезопасности, спросили, как вы оцениваете ситуацию сейчас. Он заявил, что на данный момент украинцы могут использовать «Атакам» для самообороны в случае непосредственной необходимости. Я здесь процитирую: «Как вы понимаете, это происходит в районе Курской области», заявил он и добавил: «Я бы позволил украинцам рассказать о том, как они используют «Атакам», какие у них процедуры принятия решений и для чего их применять, и как хорошо у них это получается». Но ничего не изменилось в отношении инструкции, которую мы дали им. Ничего не изменилось с точки зрения разрешения использования этих ракет для ударов по определенным целям. Конец цитаты. Будем следить. Президент Джо Байден сегодня перед Днем Благодарения помиловал двух индюшек по имени Цветок и Персик. Около 2500 человек собрались у Белого дома, чтобы увидеть эту церемонию. Президент пошутил, что многие из присутствующих, вероятно, сами надеются на помилование. Как мы знаем, когда президент уходит с поста, это довольно распространенная практика, что уходящий глава государства подписывает указы о помиловании некоторых людей. людей. Он также рассказал, что Персик весит 19 килограммов и любит кататься на лыжах. Если вы не катаетесь на лыжах, то это делает за вас индюшка. А Цветок весит 18 килограммов и при этом обожает сырные шарики и смотреть бокс. Байден также отметил, что индюшек назвали в честь официального цветка Делавера, персикового цветка. И он завершил свою речь, выразив благодарность, сказав, что служить президентом США было всей честью его жизни. В этот праздничный сезон он призвал американцев сосредоточиться на своих семьях, на своих друзьях и на своих соседях. А после выступления он пообщался с семьей фермеров, которые вырастили индюшек, а затем поприветствовал гостей в зале. Скоро и действительно наступает пора праздников, когда чета Байденов будет последний раз в качестве президента и первой леди принимать гостей в резиденции позади меня.
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Румынии первый тур президентских выборов неожиданно выиграл ультраправый популист Келин Джорджеску. Джорджеску, критиковавший НАТО и военную помощь Украине, набрал около 23% голосов. Последние предвыборные опросы отводили Джорджеску только шестое место. Феномен Келина Джорджеску я обсуждаю с политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Ярослав, насколько вообще неожиданна победа ультраправого кандидата в первом туре выборов в Румынии, и как можно охарактеризовать Келина Джорджеску, его взгляды?
Неожиданно, потому что ожидалось, что выступит хорошо другой радикально-националистический кандидат, лидер партии АУР. Это по-румынски означает «золото», но это одновременно и аббревиатура «Союза объединения румын» Джорджа Симеон. Кстати, Джорджеску был когда-то членом его партии, но с ней разошелся, в том числе и по той причине, что его позиция руководством партии была признана чрезмерно прокремлевской, что могло, так сказать, по мнению руководства АУР, несколько участия электората навредить репутации. Так вот, Джорджеску неожиданно, конечно, выиграл первый тур с результатом почти в 23% голосов. Многие приписывают это очень умело проведенной кампании в социальных сетях, особенно на ТикТоке, где у него очень популярный аккаунт. И этим самым, так сказать, этими клипами коротенькими своими, где он не только выражает свои взгляды, но как бы и там активно занимается спортом и, в общем, разные другие виды деятельности демонстрирует, он привлек на свою сторону избирателей из числа радикально настроенной молодежи. Сам Джорджеску человек с таким коктейлем взглядов, одновременно и радикально-националистических, например, он положительно отзывается об откровенно фашистских политиках Румынии периода между мировыми войнами и Второй мировой, таких как диктатор Ион Антонеску или лидер Железной гвардии Корнелию Кадриану. А с другой стороны, это такая левопопулистская риторика. Он выставляет себя кандидатом простого народа, о котором политики забыли и который, в общем, страдает от социального неравенства и нищеты, что, в общем, применительно к Румынии, ну, действительно, отчасти и верно, поскольку социальная ситуация в этой стране не самая благополучная.
Ну и, насколько я понимаю, он выступает за объединение Румынии и Молдовы.
Ну, не только он, на самом деле, и та самая партия АУР тоже, о которой я упомянул, тоже, в общем-то, придерживается таких взглядов. Это довольно популярная идея участия националистического спектра румынской политики. Ну, в Молдове к ней относятся по-разному. Там тоже есть часть политиков, которые выступают за потенциальное объединение с Румынией, но они, их сторонники, явно в меньшинстве. И, в общем, этот проект, на самом деле, большинством общества не поддерживается, насколько мне известно, ни там, ни там.
А насколько теперь вероятной выглядит победа Джорджеску во втором туре?
Это вопрос интересный, потому что, в принципе, за него и за вот упомянутого мною Джорджа Симеона в целом проголосовало более 37% избирателей, пришедших на участки, но явка была невысокой, 52% в первом туре. Тем не менее, это большой, так сказать, кусок электората. Если они все проголосуют во втором туре за Джорджеску, то, в общем, решающим станет, видимо, вопрос, кого поддержат те избиратели, которые голосовали за нынешнего премьера Марчелла Чалаку, кандидата социал-демократической партии, который в итоге оказался третьим, проиграв либеральной кандидатке Елене Ласконе, очень с небольшим отрывом. Там шел подсчет, и, в общем-то, кто выйдет во второй тур, решали сотни, ну, в итоге, по-моему, пара тысяч голосов в пользу Ласконе решило дело. Так вот, за кого проголосуют избиратели Чалаку, это вопрос, потому что за него голосовала довольно разношерстная публика по взглядам. Сопернице господина Джорджеску, упомянутой мною Елене Ласконе, придется нелегко. Она такая достаточно откровенная, либеральная, прозападная кандидатка. Она выступает активно в поддержку Украины, в отличие от Джорджеску. И, в общем, это будет такая битва радикально противоположных взглядов. И кто в ней одержит итоговую победу, сейчас совершенно предсказуемо. Нельзя.
Ну и так или иначе, в очередной раз в Европе, как говорится, выстреливает ультраправый политик, популист. Это тенденция, продолжение тенденции.
Безусловно, и боюсь, что это совсем ее не конец, потому что мы наблюдаем рост такого рода настроений и популярности соответствующих политиков, ну, более-менее по всей Европе. Напомню, что в Австрии недавно выиграла выборы правопопулистская партия «Свободы». На земельных выборах в восточной части Германии очень удачно выступили и правые, и левые популисты. И там в марте, если я не ошибаюсь, должны быть в Германии досрочные парламентские выборы. И очень любопытно будет посмотреть, какие будут их результаты. Да, в Европе сейчас многие люди недовольны своим социальным положением, недовольны либеральными элитами, которые, по их мнению, так сказать, оторвались от народа, растут в связи с проблемами с миграцией, националистические настроения, изоляционистские. Подхлестнула их, конечно, и победа Дональда Трампа на выборах в США. Так что, в общем, конечно, и румынские выборы – это тоже отражение этой тенденции.
Победу в первом туре президентских выборов в Румынии ультраправого популиста Келина Джорджеску мы обсуждали с политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Время свободы. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о продлении срока ареста журналистки Надежде Киварковой по делу об оправдании терроризма. Киваркова, которая была арестована в мае прошлого года, останется под арестом до 5 января будущего года. Об этом говорится в телеграм-канале ее сына Василия Полонского. В вину Киварковой вменяются две публикации в ее телеграм-канале в 2018 году. Одна представляет собой не собственную публикацию Киварковой, а репост текста журналиста Архана Джемаля, опубликованного в 2010 году о нападении исламистов на Нальчик в 2005. В ней Джемаль критикует власти за то, что их политика вызывает крайнее недовольство мусульман. Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Киварковой была доступна широкой аудитории, не соответствует действительности, об этом заявила ранее ее защита. Вторая публикация касается деятельности захватившего сейчас власть в Афганистане движения «Талибан», с которым, хотя оно формально и остается в России в списке террористических организаций, российские государственные чиновники уже давно поддерживают довольно тесные связи. А сегодня в Госдуму был внесен законопроект, принятие которого позволит исключить «Талибан» из списка террористических организаций. При этом законопроект горячо поддержал председатель Думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий.
Давно пора. Мы должны исходить из реалий сегодняшнего Афганистана. Для нас это страна, с которой связывают многие десятилетия взаимодействия, восстановление конституционного порядка в стране. 78 по 89 год там находился наш ограниченный контингент. Но и сегодняшний Афганистан, нравится это кому-то или нет, это Талибан. Поэтому взаимодействуем и будем теперь взаимодействовать на абсолютно легальной основе.
Это был председатель Думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий. Еще раз напомню, что Надежда Киваркова обвиняется, в частности, за свою публикацию о движении «Талибан». А в Волгограде 20-летний Никита Журавель был признан виновным по статье о государственной измене и приговорен к 13,5 годам колонии. По версии следствия, он по собственной инициативе передавал сотрудникам Службы безопасности Украины данные о перемещении российской военной техники. Хотя Журавель признался в этом фактически в момент задержания сотрудниками ФСБ, в течение полутора лет мы знали о нем в основном в связи с делом о сожжении Корана в мае 2023 года, по которому Журавель получил 3,5 года колонии. То, что его задержали именно за сожжение Корана, Журавель понял только после наводящих вопросов. Вот послушайте запись, сделанную тогда.
По какому поводу сейчас задержан сотрудниками полиции?
Так как снимал истребителя.
Так, помимо истребителя, что еще снимал?
Нас интересует, что ты делал 4 мая. Если сейчас будешь долго вспоминать, надо побыстрее чуть-чуть. Время у всех нет.
А это какой день?
4 мая. Это Ворошиловский район, улица Поворинская. Мечеть, где находится. Понял, да, меня?
Да, да, да.
Рассказывай.
Я жрал ночью Коран.
Ты как к этому пришел?
Мне написали люди.
Какие люди? Где написали?
В Телеграме.
Откуда они?
Из Украины.
Из Украины? Ну,
просто веду телеграм-канал и хотят помочь своей стране.
Ну, все связано с проведением СВО, да?
Да, 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 с проведением СВО.
Это была запись, сделанная в момент задержания в Волгограде Никиты Журавеля, хотя Коран Журавель сжег в Волгограде, он был передан властям Чечни. В камере его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, на тот момент 15-летний Адам Кадыров, за что Кадыров-младший получил звание Героя Чечни и еще множество самых разнообразных наград. А вот почему дело по такой тяжелой статье, как госизмена, было возбуждено против Никиты Журавеля лишь через полтора года, прокуратура объяснить не смогла, ну или не захотела. В Куйбышевском суде Петербурга сегодня были заслушаны показания свидетелей стороны обвинения по делу о дискредитации армии активисткой Елены Абрамовой. Поводом для уголовного преследования стало участие Абрамовой в акции протеста 4 июня 2023 года. Тогда она вышла к Гостиному двору с плакатом «Свободу Навальному, свободу всем политзаключенным, нет войне». В частности, в суде выступила свидетель Анна Медведева, проводившая так называемую психолого-лингвистическую экспертизу плакатов Абрамовой. Медведева должна была установить, что слово «война» на плакате активистки подразумевает спецоперацию в Украине. Несмотря на то, что Медведева не обладает политологическим образованием, она сказала, что у нее есть полномочия и компетенция для оценки этого факта. И когда адвокат Абрамовой спросил у Медведевой, знаете ли вы, что высшие лица государства публично называют СВО войной, та ответила, я не слышала, чтобы высшие лица государства говорили слово «война». В моем распоряжении есть короткая запись, сделанная в декабре 2022 года, то есть до того, как Елена Абрамова вышла с плакатом «Нет войне».
Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну.
Думаю, свидетель обвинения, лингвист Анна Медведева, этот голос сразу бы узнал. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».